Я как раз делаю вступление, которое вот так мне его навеяли последние слова Сарочки, которую я очень люблю, и которая говорила о молитве. И первые слова Галочки, которую я тоже очень-очень люблю, и которая сказала о том, что с этим, с этой темой, с этим уроком, с этой встречей я приезжала в Хайфу. Мы приезжали. Так вот, знаете, иногда, я начну с того, о чем говорила Сарочка, иногда говорят так, что ну что же это такое, что же это один и тот же текст. Скажем, молитва Шмона Эсре, молитва Амида, когда человек стоит и проговаривает 18 пунктов ежедневно, мужчина вообще 3 раза в день, ну, женщины послабления, но тоже как бы одно и то же все время. Это на тему того, что с тем же уроком мы были в Хайфе. И говорят, вот как же так? Одно и то же, вот неужели вам, религиозным, датишным, вам не надоедает одно и то же, вы как попугай, вы тот же самый канонический текст произносите все время, и текст-то он на самом деле канонический, текст очень мудрый, текст, который вмещает в себя все стороны нашей жизни, но секрет в том, что текст он один и тот же, но мы каждый раз разные. Мы каждый раз разные, каждый день разные. Мы разные даже в течение одного дня. Я мешаю? Одного дня мы разные. Поэтому, ну это вот ответ на тему. Мы были в Хайфе и рассказывали, я рассказывала о сержанте Давиде Фудиме, о нашем с братом папе, я рассказывала, ну, наверное, его вехи жизненные, они одни и те же. Но мы-то все время разные. И то, что мы прожили уже после того, то, что мы с ним прожили, то, что мы прожили после того, как он ушел, то, что мы прожили за последнее время, за последние вот эти дни, оно, наверное, сделает так, что то, с чем я приезжала в Хайфу, и то, с чем я пришла
к вам... Как все настроено, я запускаю прямой эфир, и все.
Это не одно и то же, да. И поэтому, на самом деле, я хочу рассказать о папе. Наверное, каждая дочка, каждой дочке, которая понимает, что такое был ее папа, и насколько это фигура, которая может привлечь внимание потомков, и потомков прямых, его внуков, правнуков, и потомков в разрезе человечества, наверное, каждой дочке хотелось бы вот что-то такое сказать. Но я вам скажу еще один момент. Мне хочется сказать и о Давиде Фудиме. Вот говорят, что родителей не надо называть по имени, но, скажем так, он уже такая у нас нарицательная фигура общая, что я позволю себе назвать его по имени. Мне хочется рассказать о папе, но не только о папе. Мне хочется рассказать о времени, о судьбе, о такой вещи, как сията дишмая, о такой вещи, как гзирами шамаем. Это все вместе. Это все переплетается, и все это входит в нашу жизнь. Мой папа 23-го года рождения. 1923-го года рождения. Сразу скажу, что из его года рождения, это все уже были военно обязанные этого года рождения, то есть посчитайте, от 41-го года отнять 23, значит, 18-летними мальчишками это поколение уходило на фронт, и военная статистика такова, что из ребят, родившихся в 23-м году, в живых оставалось, вот на одну секунду, представьте себе это, оставалось на 103 человека. То есть, если есть 100 человек, 97 человек легли на поле боя в разных вариациях. Там мой папа, скажем, от тифа чуть не умер, почти умер. Его спасли там, на каких-то перешейках войны, его спасли. Он очень хорошо в своей книжке, которую он писал уже здесь, в Израиле, он очень хорошо пишет о корейцах, о том, как они его, какая-то корейская семья или несколько семей, как они отдавали ему свои одеяла, когда его страшно трясло, как они пытались ему где-то на полустанках добыть кипяток, и они, в общем, его выходили. Так вот, из 100 человек, 97 человек остались в 41-м, в 42-м, в 43-м, 4-м, 5-м году, и только 3 человека каким-то образом уже, каким-то образом перепрыгнули, там, просочились в нашу эпоху, в наше время. И вот мой папа был один из них, несмотря на то, что он прошел всю войну, он прошел связистом, сержантом, и я вам покажу что-то, я приготовила. К сожалению, мне недавно позвонила из Московского музея, музея Холокоста, позвонила сотрудница и спросила треугольнички, письма треугольнички. Я знаю, что у меня их было очень много. И очень много папа еще при жизни отдал в Яд Вашем. Свидетельств, вот, прямых свидетельств того, что было. Вот, но сейчас я поискала так, за 3 минуты и, к сожалению, не нашла. Но содержание я помню и перескажу, потому что когда уже папы не стало, а он оставил нам свои воспоминания, мы опубликовали эти воспоминания, мы сделали вот такую книжечку, если это видно. Значит, эта книжечка состоит из 2 повестей. Это первая повесть «Так было», «Записки о войне». Вот это одесский адрес с Чичерина 9. Этот мальчик уходил на войну. Вот, и это вторая повесть, которая называется «Одесская трагедия». Этот мальчик ушел на войну, и этот мальчик остался жив. Вся семья осталась в Одессе, и, к сожалению, больше они никогда не встретились. Так вот, мы говорим про видение. Мы говорим, папа говорил случайно. Он долгое время говорил случайно. Потом, мне кажется, что-то такое, когда его внуки стали ему доказательством того, что не случайно, он был веселым человеком. То есть я не могу сказать, чтобы он начал как-то вот это вот все. Почему он остался в живых? Почему? Он был на самых передовых местах. Он был на самых таких, в самых страшных переплетах и в Австралии под Днепропетровском страшный, и на Курской дуге. И он был на всяких местах, которые известны по истории. Даже, скажем так, не Второй мировой войны, а Великой Отечественной, как самые страшные мясорубки. И он был все время на поле боя. И он все время был простым солдатом, который все это мальчишкой, который, так сказать, кто сбегает? Додик, ты сбегай. Додик, ты сделай. Додик, ты соедини провода. Додик, ты... Ну, конечно, в армии, так сказать, еще тогда были молодые и постарше. Но, к сожалению или к счастью, пуля не выбирает. И, в общем, так получилось, что папа прошел всю войну. Он сначала... Вообще, как это все было? Его единственная семья была папа, мама. Слава богу, бабушки, дедушки умерли до войны. Папа, мама и 2 сыночка. Давид, мой отец, Доденька и Даленька, Даниил. Доденька и Даленька. И дальше были братья отца, и были двоюродные, и сестры, братья. В общем, семья, большая семья, 29 человек. Ну, это не, так сказать, не самая вот такая, а с дядями, тетями 29 человек. И один только. Доденька был призывного возраста. Вы представляете себе, как вся семья переживала, когда Доденька, стриженный, неловкий, мальчик, который ловко умел играть на фортепиано, который ловко умел, я знаю, играть на бильярде, но ни в коем случае не держать винтовку, а винтовок-то тоже не было. Он очень все это описывает, когда семья прощалась с Доденькой, все рыдали, что будет с Доденькой. Никто не волновался, что будет с нами. Ну, мы все вместе, мы как-то вот мы. Вот. А Доденька, как вот он там? Я вам скажу, что когда мой папа пишет книжки, как могло чутье изменить моему отцу, который был очень авторитетным в среде своих братьев. Как мой дядя Григорий Фудин, который был известным человеком, о нем написано в книжке у Эренбурга, Эренбург тоже проводил свои исследования, и он вспомнил о Григории Фудиме, который был профессором Одесского университета, профессором математики, и который для... Он был тяжело больным человеком, и, собственно говоря, мой папа думает, что, скорее всего, они не покинули Одессу, потому что ну, не в их, так скажем, привычках было покидать больного человека, брата, а он был нетранспортабелен, у него был тяжелый инсульт. И, скорее всего, из-за этого все там остались. Так вот, Эренбург пишет о том, что когда Григорий Фудим разработал какую-то математическую формулу взрывчатки, и когда немецкая комендатура взлетела на воздух, то есть он разработал, студенты там подложили все, так сказать, тогда было за Родину, надо было что-то делать. Конечно, общество очень растерялось. Я вам скажу, что я понимаю это сейчас. Я понимаю, мой папа, который после этого прожил всю жизнь в Советском Союзе, в СССР, он думал, ну как же могли мои близкие не уйти? Ну была же возможность. Были же последние транспорты. Предлагали им друзья места и уехать, и знакомства, и все. Что. Ну как же? А я вам скажу, что я понимаю, как же. И понимаю не только потому, что вот сейчас у нас было вот это страшное событие, которое произошло в Мироне. Когда, собственно говоря, мы не говорим «понимаю, не понимаю», мы говорим «вот оно так». Вот оно так, когда утешать сейчас вот у нас Ленахем. Пришел один папа к папе, один папа мальчика погибшего, к папе другого мальчика, то папа того другого мальчика сел вот так и закрыл глаза руками. И тот папа, который пришел Ленахем, он сказал, что ты закрылся от меня? Что ты опустил голову? И папа, который опустил голову, он ее поднял и сказал, я уговорил тебя отпустить со мной твоего сына. Я сказал, я возьму их обоих. И я их не уберег. Ни моего, ни твоего. Как же я могу не закрыть глаза руками? И тогда тот второй папа сказал: «О чем ты говоришь? Там, откуда он ушел в тот мир, видимо, он должен был уйти в тот мир, если так это случилось. То есть, не дай бог, это можно было сделать под колесами автобуса. Хас выхалила, не дай бог, по дороге, не дай бог, не дай бог болезнь, не дай бог. Это ты не должен корить себя за то, что ты уговорил меня отпустить с тобой моего мальчика. Так это должно было произойти». И поэтому, когда я думаю, папа говорил, как они могли не почувствовать того, что происходит? Как они могли, вот Лёва, Стасий, они уехали, единственный брат из всех, их было много братьев, брат Миша, брат Гриша, брат Йосиф, брат Лёва, они сестры, сестра Фанечка, все, они все остались. А мой папа говорил, Лёва же сумел уехать. Лёва, а он же их звал. Почему же? А вот потому же. Потому что ангел смерти должен был прийти за ними туда и тогда. И нет вариантов. И я понимаю их, в общем, с точки зрения такой, ну, житейской. Вот я вам сейчас покажу вот эту книжку. Эта книжка, это дело Бейлиса, книжка, которая вышла в Советском Союзе в 1934 году. В издательстве «Советское законодательство», дело Бейлиса, 1934 год. Они, мои дяди, они были умные люди. Мой дедушка, не дяди, дядя, один он мальчиком погиб. Дедушки, значит, дедушка мой прямой, дедушка, бабушка. Бабушка Рика. Вот я Рика в честь вот той самой бабушки. Они уже пережили вот этот российский антисемитизм. Они уже пережили сталинские с 34 по, скажем так, 41 год. Они уже видели, что именно пакт Молотов-Риббентроп, подписанный в 39 году, навеки соединял коммунистов и фашистов. Они были умные люди. Они уже это все пережили. И оказавшись между молотом и наковальней, я понимаю, почему они остались. И зря думают, что там они берегли добро. Они были обеспеченные люди. Они были очень, очень обеспеченные люди. У них был до революции лакокрасочный заводик. И они до революции... Они ездили за границу. Почему? Почему моя бабушка была вдруг Рика? Она была не Ривка, не по-еврейски, она была Рика. Потому что они были, так сказать, такие просвещенные люди. Просвещенные. Моя бабушка родилась в Италии. Ну, так ее с итальянским, так сказать, таким привкусом назвали Энрикой. И они были очень хорошие люди, они были меценаты, они поддерживали молодых поэтов, художников. В Одессе это все расцветало. Вы помните, наверное, что вся и Ильф, и Петров, и Олеша, и все они вышли из Одессы. И все это начиналось в Одессе. И они растерялись, и они остались, и они там приняли свою судьбу. Это была страшная судьба. Но, понимаете, наверное, это было страшно, может быть, какие-то дни, недели, часы, мгновения. А сейчас в вечности Луалейну, понятно, не про нас будет сказано. Я понимаю, что они, принявшие смерть Кидуш Ашем, смерть освящения имени Всевышнего, что сейчас они в лучшем из миров и на очень хорошем месте. Когда я думала, что я вам скажу, я думала, что, во-первых, я скажу, что наше с вами сегодня общение, наш урок Лейлюй Нешамот, всех тех, кто ушел, и всех тех, кто освятил имя Всевышнего. Для поднятия их души, для поднятия души тех, кто ушел в катастрофу, для поднятия души тех, кто, кто лег у меня вот в этой книжке, которую вот папа написал про своих фронтовых друзей. Знаете, сколько там еврейских фамилий? Там есть, конечно, и русские фамилии, но сколько там еврейских фамилий. Этот мальчик со мной учился в школе, он не вернулся оттуда. А вот этот мальчик, все, полно еврейских фамилий. И тоже, дай Бог, чтобы им на том свете было хорошо, в том лучшем из миров. Понимаете, да, мой папа ушел один из всей семьи, и примерно на уровне 42-го года. Сначала его послали в такой КУКС, такое училище, которое готовило, значит, младший командный состав. Потом это училище расформировали. Первое ощущение от его воспоминаний совершенно немыслимое, неразбериха, абсолютно немыслимый балаган, который был в начале войны. И солдаты, которые просто, это не просто пушечное мясо, а это как будто против хорошо оснащенной армии выставляется просто, вот знаете, как какие-то заградительные сооружения, можно делать блиндажи, можно делать там что-то из досок, можно делать из соломы, можно делать из земли. А Сталин делал из людей. Из людей. Просто закидывать людьми. Вот это то ощущение, которое... Папа ничего не врал. Он уже здесь писал это здесь, в Израиле. Последние 10 лет своей жизни он прожил в Израиле. И, собственно говоря, не приукрашивать, ни, так сказать, ни для какого красного словца. Это было ему абсолютно не нужно. Он писал то, что было. И та жуткая неразбериха. Ну, во-первых, когда Сталин уничтожил весь командный состав, всех, кто хоть сколько-нибудь, что-нибудь понимал в военном деле перед войной, все офицерство, еще которое шло откуда-то вот там из прошлого века, все было уничтожено. Абсолютно полуобученные, как там, сегодня ты солдат, завтра ты старшина, послезавтра ты майор, 4 дня прошло, ты полковник, а вот ты уже 5 дней, все, а что, все полегли, а кому надо же брать на себя командование там, ротой, дивизионом, полком, ну вот все, мальчишки взлетают, потом также точно их убивает. В общем, абсолютная неразбериха. Абсолютное ощущение того, что нет никакого плана, нет никакого... То есть задавили количеством и задавили духом. Духом того, что... Значит, ну, у каждого свой патриотизм был, понятно. При этом папа рассказывает, боже мой, как эти солдаты русские, украинские, как они, почуяв запах пшеницы, запах дома, оказавшись где-то рядом со своими местами, как они бросали все и бежали, и скрывались, и дезертировали. И сейчас жуткие цифры есть, тех русских соединений, сегодня мне, кстати, прислали вот эту, которые воевали на стороне Гитлера. У моего папы, конечно, был свой хороший повод ненавидеть фашистов. И этот повод, понимаете, он был, он естественным образом родился из того, что вдруг перестали приходить письма из дома. И никто ничего не знает. Только две тетки выехали, когда сразу началась война. Три человека уехали из Одессы. Это был Доденька, который пошел на призывной пункт. И это были две тетки, одна сестра отца, вторая сестра матери, которые срочно выехали к своим мужьям, одна в Ленинград, вторая в Москву. И вот они трое переписываются. И вот эти треугольнички, Идочка, Идуленька, ничего ли ты не слышала о наших? Что, может быть, кто-нибудь, что-нибудь, какие-то дошли слухи? Тезочка, это он писал в Ленинград. Я, Рика, в честь моей бабушки, которая родилась в Италии, а ее сестра родилась во Франции. Так она была Тезочка, Тереза. Так, Тезочка, ничего ли ты не слышала? И они тоже ему пишут. И они друг с другом. Боже мой, страшно подумать, что это? Что могло произойти? Почему они не дают никаких о себе сведений? Ведь невозможно же, чтобы произошло что-то. И вот так вот не хочется верить. Конечно, не дай бог, не хочется верить. И я иногда думаю, когда уже мой папа, будучи мальчишкой, вы отняли от 1941, 2, 3, отняли год его рождения, 1923. Ну, сколько ему было лет? Мальчишка. Когда он уже понял, что писем ждать, он долго не понимал, конечно, долго не понимал, но когда он уже понял, что писем ждать неоткуда, все, невозможно, чтобы они ничего не сообщили о себе, невозможно. И вот я иногда думаю, как он мог жить после этого? Как можно жить после того, как ты понимаешь, что все, с чем связаны твои чувства, твоя любовь, твои ощущения, твой дом. Все, в одну минуту этого нет. Как можно с этим жить? К нам в Бейтар приезжал, мне кажется, когда это было, позавчера, Рав Полок. Рав Полок, он работает в Ешиве Атерес, и мой сын младший с ним очень связан. И все пошли послушать, что он скажет. Он приехал нас поддержать. Как это называется? Дать какую-то силу после того, что произошло в Мироне. И он дал большую силу. Он немножко объяснил мне, как мой папа мог каждый день вставать утром, одевать портянки, взваливать на себя вот эту громадную бобину с проводами. Он был связистом, он должен был всегда поддерживать связь обмороженными руками, зубами, неважно, чтобы из штаба полка на передовую шли приказы. Рав Полок потерял жену. Он не случайно приехал сюда. Он хотел поддержать людей, и он знал слова. Он потерял жену. Что это? Как это? Он потрясающий человек. А через год он потерял дочь. 20-летнюю дочь. И он дал такое понимание того, что все, что не делает Всевышний, это невозможно осознать, это невозможно, мы не пытаемся, нечего нам осознавать, нечего. Нам надо просто ощутить вот эту потрясающую эмуну, эмуну в то, что произошло, то, что произошло, это произошло не случайно. Это произошло тогда и когда это должно было произойти. Так вот, значит, мой папа ушел на войну, и вся война, и ордена, и все это, я не знаю, видно, не видно, сейчас покажу. Вот мы храним и детям показываем, вот это его такой вот костюм, который он там одевал на всякие события, которые были уже здесь, он был в Израиле, он был членом Совета ветеранов войны, и у них была очень такая интересная жизнь. Вот я вам даже покажу. Я недавно слышала выступление, записанное, вероятно, Броневого, если вы помните, такой был артист, который играл в 17 мгновениях весны. И Броневой, это было какое-то интервью, и он говорил, Леонид Броневой артист, он говорил, правительство, но он жил в Москве, там, он говорил, правительство, сколько у вас осталось людей, у которых есть две медали за отвагу? Вы знаете, что такое медаль за отвагу? Почему вы не можете обеспечить этим людям достойную жизнь? Это говорил Броневой. Я случайно услышала, у моего папы не две медали за отвагу, вот я вам сейчас покажу, у моего папы три медали за отвагу. Три медали за отвагу. Вот. А потом... Ой, что у меня здесь? А потом... Я одновременно вылила стаканчик с колой и одновременно... Да. Вот. А потом, значит, он пришел с войны и началась следующий этап жизни. Надо было жить, надо было работать, учиться, надо было кормить себя, надо было помогать, видимо, теткам, до какого-то периода они ему помогали, потом уже он стал взрослым человеком. Вот. И тут потрясающая вещь. Мой папа был ужасно веселым человеком. Ужасно веселым человеком, веселым, одаренным, который всем на свете интересовался, и ему было от этого хорошо. То есть не было вещи, которые бы он не собирал. Он собирал монеты, он собирал марки, он собирал значки, он сделал потрясающую библиотеку. Мы в Израиль, когда мы уезжали, мы в Израиль отправили 100 посылок с книгами. Это кроме того, что везли с собой. Вот. Потом понятно, что это уже, так сказать, вот, мало кому нужны эти книги, наши дети уже не говорят по-русски, вот, только мне. Ну вот, он здесь в Израиле, он каждое утро бегал к киоску книжному, брал все газеты, которые были по-русски, и вырезал все интересное из них. Все, что было интересное, он вырезал. Ему была интересна жизнь. Сейчас, когда мы переезжали год назад на новую квартиру, значит, невозможно было все вести с собой, все, что было. Вот. И мне говорят, выкинь. И я не выкинула. Я выкинула книги многие, да. И отдала, раздала, выбросила. Но вырезки я не выкинула. Я не могла выкинуть то, к чему вот так любовно прикасались папины руки. И я их все принесла сюда. И вдруг грянула корона. Я же не знала, что будет корона. И вдруг грянула корона. И я начала читать то, что ему было интересно. Вот эти вырезки. Вы знаете, как это интересно? Вы знаете... Как он мне облегчил, он как будто знал, что будет у нас такая корона. И что будет непросто. Мы сидели год дома, у нас две старенькие бабушки были, одной уже нет, из-за которых мы не могли выйти из дома, вообще целый год не выходили. И как он мне облегчил этот год. И что только интересного я не узнала из тех вырезок, которые, понятно, что он вырезал что-то интересное, что-то не какое-то такое, так сказать, то, чем интересуется Лепс. Это все, это было на очень-очень высоком уровне. Короче говоря, значит, кончилась война, он приехал, жил он в Москве, ездил в отпуска он в Ленинград. Одна тетя, вторая тетя, одна тетя, вторая тетя. Вот так оно, вот так вот жизнь складывалась. И работу он закончил, институт. Как он закончил институт, я тоже вам... Вот, во-первых, вот это вот 212-я стрелковая дивизия, все, что про нее, это вот там все, все и про него тоже. Вот, а потом он пошел в институт, и вот мы тоже храним, храним, храним. Это вот диплом, если кто-то видит, понимает, диплом с отличием. Вот, и вот в этом листике, который туда вложен, отлично, 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 зачет, зачет, отлично, отлично, то есть других оценок он не получал, это, так сказать, свойственно, в принципе, ну, так сказать, многим, вот, хотя я уже не могу похвастаться, мой муж тоже, да, он с отличием, а я так, ну, ничего. И он женился. Женился он, в общем, так довольно интересно. Он работал, всю жизнь он проработал завучем школы, историком, очень любил историю. Вот никуда, конечно, его не взяли, ни в какие аспирантуры, ни о чем было говорить. Уже был, так сказать, все уже было направлено на то, чтобы евреев куда-то на окраину, на обочину, на такие... самые невзрачные роли. Вот. И он работал заучем школы, учителем истории, единственным беспартийным на всю Москву. Вот как-то так это у него получилось. Он был, вот, он был хорошим учителем, очень хорошим учителем. Скажем, был один класс, который, мне кажется, им было лет 17, они кончали школу 16-17, когда я родилась. И вот со времени моего рождения каждый год они приезжали к нам. И когда все годы этот класс, ну там был тоже такой еврей, Володя Замуховский, который это все организовывал, разные совершенно люди, класс. Класс – это же не институт, понимаете, институт все более-менее там люди, которые хотят чего-то такого... одни интересы, там, профессии и так далее. А класс – это просто вот кто живет рядом. И самые разные люди – и врачи, и инженеры, и учителя, простые рабочие, в общем, все, все это. И вот этот класс приезжал к нему каждый год. Каждый год, раз в год, моя мама, я помню, готовила... готовила очень хорошие приемы, она старалась очень... И они приезжали, и они привозили. Я помню, что у нас стояли часы, они привезли часы и выгравированная надпись «Пусть никогда не остановится время твое». Очень было так. Вот. И даже уже, когда мой папа умер здесь, в Израиле, он умер в 2001 году, приехал Володя Замуховский, тот самый ученик, который это все организовывал, приехал в Израиль, пошел на кладбище, купил мне огромный-огромный букет, мне кажется, белых роз. Я таких тяжелых букетов никогда в жизни не видела. Вот. И уезжая, значит, где-то мы встретились с ним, и он вручил мне этот букет. И я иду домой с этим букетом, и я думаю, как я его сейчас поставлю себе в комнату, и никто, кроме меня, не насладится вот этой прелестью, этими цветами. И тут я вижу мою ученицу, мою любимую ученицу, у которой уже к тому времени были свои ученики. И я говорю ей, на, возьми, это тебе. И она вечером мне позвонила и сказала, я тоже не могла оставить у себя эти цветы. Мне очень хотелось, чтобы ими насладились многие. И я их отнесла в общежитие к своим девчонкам, к своим уже ученикам. Вот это... ну, может, это какой-то вот такой символ, символ преемственности. Понятно, мне ужасно жалко, конечно, что я была... Мы издали эту книжку папину, но я ее не прочитала. Я ее прочитала 3 недели назад. Случайно. До того, как Галит ко мне позвонила и сказала, давайте сделаем что-то к 9 мая. Я ее просто вдруг прочитала, наверное, первый раз. Издали мы, да, все, но как бы вот так вот это было нам как-то, ну вот я знаю, своя жизнь, какие-то вот погружения в иудаизм, все это так, а вот это. А теперь я понимаю, что это все вместе, и нет иудаизма без того, чтобы знать корни свои, без того, чтобы знать своих родителей, дедушек, бабушек. Это все очень-очень-очень важные вещи. Значит, мой папа, как мой папа женился, я вам скажу. Значит, он пришел работать в школу рабочей молодежи, поднес молоденькой учительнице, моей маме, поднес тетрадки далеко, там, за городом, жила тяжелой, она была литератор, она носила с собой кипы тетрадей, которые проверяла по ночам. Вот он, так сказать, интеллигентный мальчик, помог ей поднести эти тетради, а она, в свою очередь, из чувства благодарности пригласила его на свою свадьбу, которая должна была у нее быть там через месяц. Вот, не было мужчин, с войны мало мужчин пришло, поэтому она выходила замуж в своем 30-летнем возрасте за довольно пожилого и больного профессора математики. Вот, и, видимо, большой любви там не было, но было ощущение того, что надо продолжать жизнь. Вот, и она сказала моему папе, большое спасибо, вы мне помогли так, вы мне донесли эти кипы, тетради, килограммы. Вот, пожалуйста, приходите на мою свадьбу, я буду рада вас видеть. И тогда мой папа сказал, а выходите лучше за меня. Вот, и моя легкомысленная мама вышла замуж за моего красивого папу. И всю жизнь она терзалась совестью, что вот так она нехорошо поступила. Вот. Ну, вот так вот. Благодаря этому мы с братом получили жизнь. Благодаря этому наши дети получили жизнь. Благодаря этому, так сказать, наша семья уже теперь это целый, нас было двое, я и брат, вот, ну, а слава Богу, у нас уже, дай Бог здоровья всем, вот, теперь я хочу сказать, что такое человек, который любит жизнь и который радуется жизни, значит, вот папа, после такого страшной войны, страшной катастрофы, потери всех близких. Человек, который благодарен за то, что он не был религиозный, но он был религиозный. Он благодарен за то, что вот он живет, он рад. Вот он, мальчик, участвует в турнире шахматистов. Вот он, нумизмат. Помните, был такой журнал когда-то, ну, люди старшего возраста помнят, был журнал «Америка», а в противовес ему был журнал «Советский Союз». Такие самые красивые журналы были два – «Америка» и «Советский Союз». Так вот, в журнале «Советский Союз» вот он, не знаю, видно, не видно, Давид Фудим, и написано – более 2000 редких монет насчитывает коллекция московского учителя истории Давида Фудима. Среди них пятифранковая монета, выпущенная в 1804 году Наполеоном. В одну из таких монет император приказал вложить отпечатанный на папиросной бумаге чек на 5 миллионов франков. Хотя эта монета и не найдена, наполеоновский франк может украсить коллекцию любого нумизмата. Таки украсил коллекцию, папа таки не дал его разрубить, чтобы стать богатым человеком. То есть ему важнее было вот эту монету иметь в своей коллекции. То есть он был человеком очень теплым, очень ярким. Ему были интересны все люди. Я знаю, ему было очень интересно общаться там, скажем, с Фазилем Искандером. И ему было очень интересно общаться с нашими продавщицами из поселковой нашей, мы жили под Москвой, кулинарии, которые там ему рассказывали про свои беды, и он им советовал, что делать там с детьми и так далее. Ему не важно было абсолютно ни положение человека, ни он был, скажем, они были друзьями, такой был Роберт Штильмарк. Роберт Штильмарк, который много-много отсидел в лагере, и он в лагере написал книжку, такая приключенческая повесть, ею зачитывалось все молодое поколение, «Наследник из Калькутты». И вот там на каком-то этапе своей жизни они подружились. Он был швед, обрусевший швед, Роберт Штильмарк. И подружились душевно на каких-то вот таких... Не было тогда разделения, и не было какого-то такого вот... Понятно, наверное, что все-таки еврейский круг какой-то был. Но это было не принципиально. Поэтому, когда папа приехал в Израиль, для него было достаточно трагично, что ли. Вот все, вся жизнь прошла там, здесь надо доживать. И вот примерно он нашей Зоре, своей жене, значит, то, что называется, портил настроение, и говорил, нет, не пойду в Ульпан, не пойду сюда, не пойду, зачем мне это надо, все там, война там, работа там, друзья там. Боже мой, за год пребывания в Израиле он оброс таким количеством друзей, таким количеством хороших приятелей. Он вдруг ощутил, что такое еврейский мир. Теперь два слова о том, как он принял нашу тшуву и наши заморочки с посудой, с неютом, со всеми делами. Как он принял, я вам скажу. Он сначала, когда мы жили под Москвой, строитель ему очень нравилось, потому что это было продолжение, наш класс всегда было много гостей. Ну так эти много гостей сосредоточатся в шаббат. В шаббат, в пятницу вечером. Так хорошо, это было все празднично. Потом, когда здесь, в Израиле, это превратилось в некую, с его точки зрения, такую вот какие-то вот такие обряды, ну какая разница, где лежит какая ложка и как она называется, мясная или молочная. Так вот, я вам скажу, что наша Зоря, которая сказала, так, хочешь, чтобы дети у тебя ели, значит, разделяем ложки, все. Он стал настолько верен нам, когда кто-то что-то путал, я могла перепутать в 10 раз больше, чем он. Он никогда. Вот это здесь будут дети, здесь будут внуки, и это должно быть так. Я однажды случайно, он уже стал тогда здесь в Израиле такой там ветеранской организации, там очень-очень бурная жизнь у него была здесь. И вдруг я слышу с ним интервью по радио, случайно услышала. И он говорит, и я чувствую нотки гордости в его тоне. Он говорит, двое моих детей... Хазрубы Чува стали религиозными. И у них они нашли, так сказать, смысл существования в этом. И я их за это уважаю. Ну, что я вам скажу? Мне это было приятно слышать. То есть он ощутил, и он для него это было тоже непроходная какая-то вещь. Я вам сейчас покажу. Мы тогда в Хайфу, мне кажется, вот это Галя публиковала вот эту вот фотографию. Значит, вот эта фотография. Это 1998 год. На улице Яфо. Парад Победы. Тогда, вот, значит, это было 8, видимо, мая. Вот, и вы видите, да, идет мой папа, и вот рядом мой муж, мои дети. И маленький там мальчик Ильяу. Так вот, когда этот Ильяу, который учился в очень-очень религиозной школе в центре Иерусалима, школа такая Хейдер Мессора, он пошел к своему ребе. И он спросил у Ребе, а это был такой хедер, он бежал туда. Для него это было все. И он спросил, он очень любил учиться. И он сказал, что вот у моего деда завтра вот такая вещь, парад победы. Мой дед участвовал в войне против нацистов, и вот парад победы. И как вам кажется, вот я не знаю, в каких выражениях он говорил своим рэбе, рэбе его перебил, потом нам Ильяу рассказывал, рэбе его перебил и сказал: подожди, ты думаешь, что твоему деду будет важно, чтобы ты шел вместе с ним? И маленький Ильяу сказал: да, я думаю, что будет важно. И тогда рэбе, бородатый, харидивный рэбе, сказал: тогда ты обязан пойти. И вот, значит, мы пошли на этот парад победы. Кто-то потом эту фотографию, сделали эту фотографию, она висела в Кнессете, громадная такая фотография висела в Кнессете, и кто-то назвал ее Тхият Амисим, Амейсим, Тхият Амитим. Тхият Амитим – это возрождение из мертвых. Вот оно, возрождение из мертвых. Возрождение из мертвых иудаизма, когда все было забыто, и вот они нам все это возрождают, возрождают наше еврейство. Так вот, когда мы туда приехали, там были пожилые люди, много пожилых людей шло, там вот я сзади вижу, и там наш любимый Ромочка Злотин, дядя Реувен, как его называли всегда девочки наши. И многие подходили и говорили: Давид, а мои вот не пришли. Один сказал, мне так понравилось, говорит: слушай, ну дай внучка с ним пройтись. Но ведь хорошо же, чтобы это было, вот мы идем, чтобы кто-то это чувствовал, осознавал, чтобы для кого-то из наших потомков это было значимо. Это было, чтобы наша жизнь, которая прошла, чтобы мы чувствовали, что она прошла не просто так. Ну что я вам скажу? Жизнь прошла, слава Богу. И я очень хотела еще буквально несколько слов, я вижу, у нас не остается уже времени. Стихотворение Беллы Левиной, такая есть женщина в Иерусалиме, которая написала это стихотворение на 75-летний юбилей моего папы. Хочу вам прочитать. Не верьте Давиду, когда он лихой завернет анекдот. Не верьте Давиду, когда он веселые песни поет. А верьте Давиду, когда он на помощь кому-то спешит. Поверьте, Давиду такая нелегкая выпала жизнь. Надежда и вера, они, как всегда, укрепляют наш дух. Твой тезка великий сначала был тоже всего лишь пастух. А чем это лучше, чем наш? Будь он проклят, родной Никаон. Но вскоре, мы знаем, был небом Давид до царя вознесен. Совсем не напрасно, Давид, тебе царское имя дано. Совсем не напрасно тебе здесь, в Израиле, жить суждено. Ведь имя Давида чтет издавна свято еврейский народ. Из дома Давида мы знаем, когда-то Машиах придет. А если и правда? А что, если правда, из дома Давида Машиах придет? 9 мая, я вам честно скажу, из всех тамошних праздников, ну там дни рождения, да, ну может отчасти Новый год, ну вот это ж вы же понимаете, что ни 7 ноября, ни 1 мая мы не праздновали. Даже в той нашей жизни. Но вот 9 мая однажды были на слете КСП. Мы были молодые. Ну как молодые, да. Мы были молодые так. Вот. И вот эти слеты КСП, слеты самодеятельной песни. И большая-большая там сбитая такая площадка, где поют, поют, поют барды. Но это как бы это выпускали, выпускали, выпускали пар. Выпускали как бы власти, давали нам чуть-чуть, немножко какой-то свободы. И вот слеты, это было ночи, в ночь, с 8 на 9 мая. Вот вечером приезжали, ставили палатки и шли слушать песни. Песни, которые ребята сами сочиняли, сами пели. Песни были лучше, хуже, разные, всякие. И я помню момент, который я хочу передать вам сейчас. Момент, все понятно. Понятно, что это понятно все, что мы можем сказать о той стране. И понятно, если бы если бы я могла вам дать почитать книжку моего папы. И вот эти вот убийства, убийства жуткие, жуткие всех близких, не немцами даже, а румынами и соседями. И как все, все растащили соседи. И как все, и вот это мы не так давно были в, ну не так давно, года два назад, в Иерусалиме есть такой музей. Музей, его сделали христиане. Музей, посвященный тем, кто помогал евреям выжить в Холокост. И вы знаете, конечно, этих людей мы очень уважаем, ценим, благодарны им. Но что меня поразило? Вот там такая карта, и вся жуткая черная Европа, которая уничтожает евреев, и редкие вкрапинки. Вот здесь был человек, который помогал. Вот здесь праведник народов мира. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Если бы вы знали, как нам было приятно, мы позапрошлым летом поехали на свадьбу к нашему очень любимому мальчику в Америку. И вдруг идет свадьба. И вдруг видим, мы не очень понимаем, мы не англоязычные совсем, и вдруг все встают. Мы не очень поняли, что ж такое, все встают. Еврейская, харидимная, ортодоксальная свадьба вся встала. И мы думаем, что случилось, что такое? И нам рассказали, почему все встали. Потому что на эту свадьбу были приглашены потомки тех литовцев, которые спасли бабушку и дедушку нашего Йоэля от неминуемой гибели. И вот вся семья еврейская поддерживает с ними отношения, и там, не знаю, внучки приехали сюда на свадьбу в Америку. Понятно, они их пригласили, оплатили и так далее. Здорово, здорово. Это, но в нашей семье такого не было. В нашей семье все было совершенно наоборот. В нашей семье очень близкие. Маруся Козак, которые все фундимы сделали жизнь, построили дом, все-все-все. И привели к ней Даленьку, 14-летнего папиного братика, и сказали: Маруся, возьми все, что у нас есть у всех, во всех семьях. Сохрани его. Маруся взяла все. И на следующий день привела Даленьку обратно, сказала: мне муж не разрешает. И няня Тихоновна, которая была член семьи, ну у нас так вот, у евреев они становятся членами семьи, все. В общем, у нас так не было, к большому сожалению. Все это, конечно, конечно, мы помним, знаем, хотим помнить. Нет, не хотим. Поэтому я хочу передать вам одно ощущение. Слет КСП. Поляна. Мы много-много-много народу, молодежь. И песни искренние, естественные. Ну, хоть где-то надо дать какой-то вот клапан, открыть вот этому свободному слову, выйти. И выходит мальчишка, выходит на вот эту импровизированную сцену, смотрит на часы, вот так он делает. И говорит: ребята, без 5:12. Ну, у нас тогда время по-другому отсчитывалось. Без 5:12. Через 5 минут 9 мая. И вся эта поляна тысячи человек, 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч, все встают. Все встают и начинают петь, и когда над нами грянет смертный гром трубами военного оркестра, начинают петь Акуджаву. И вот для нас война осталась вот в этом. Для нас война осталась вот в этом светлом. Что я вам скажу? Не дай Бог, чтобы не было больше. Рав Зильбер, рав Ицхак Зильбер, нам говорил моему мужу, честно, можем подписаться. Он говорил, ничего плохого в таком масштабе, не дай Бог, как это было, ничего плохого больше с евреями не случится. Когда мы летели сюда, а все летели из Израиля, это было во время Змана Аскадим, во время последней войны в Персидском заливе, мы поверили, ничего плохого в большом масштабе с евреями не случится, и эта страна будет самым защищенным местом на земле. 45 праведников ушли на прошлой неделе. Разных, хороших, замечательных людей. Невозможно смотреть на их портреты. Невозможно не думать, а если бы вот эту вот железную вот эту стенку убрали, а если бы кто-то из Мештары, из полицейских прислушался. А если бы мы не говорим, а если бы мы думаем, что каждый из нас может сделать на своем месте. Это единственный наш путь, единственный выход. И это тот путь, при котором мы говорим «Оду ли адуной китов, ки люлам хаздо». Не понимаем, не знаем, но верим, что Леуилам Хаздо. И, Галечка, я, наверное, закончила. Я вижу, что время наше закончилось. Если есть какие-то вопросы, я буду рада ответить.
Рика, спасибо большое. Дорогие наши слушатели, у нас не работает чат. Все, что вы нам пишете, мы не видим, к сожалению. Я послала свой номер телефона для того, чтобы вы могли присылать свои вопросы, свои комментарии. Мне на WhatsApp, и я их озвучу. Но мне тут прислали комплименты, поздравления с Днем Победы. Я хочу сказать, что очень трогательно, что вы закончили именно вот связью с тем, что в этой победе, наверное, Всевышний, роль Всевышнего была настолько велика, и благодаря только Всевышнему можно оценить эту победу. И то, что вы закончили Иерусалимом и Израилем, и то, что мы сейчас вот вошли как раз в Йом-Ирушалаим, мы начали День Иерусалима отмечать. Это тоже очень знаменательно.
Я вот, видела, что был вопрос от рава Зейва Гершинзона.
Да, вы его видите. Это не был вопрос, но это мы проверяли связь. Но я все равно не вижу. Кстати, странно, что вы видите. Может, вы еще что-то видите?
Нет, ничего больше не
вижу. Да, надежда была. Ладно. У нас есть поднятая рука. Хайле, я вам сделала возможность задать вопрос. Хайле, говорите, если вы хотите что-то сказать. Так, вот мне начинают на чат приходить.
Спасибо. Великолепный урок, рабанит Ривка. Рика. Великолепный, спасибо.
Спасибо, спасибо.
Еще раз всех с Днем Победы. Нам это все очень близко. Или к счастью, или к несчастью, не знаю, как сказать. потому что мои бабушка и дедушка в братской могиле Винницкой области, это с маминой стороны. И мы, я думаю, что мы все должны благодарить Всевышнего, что мы остались все-таки живы и соблюдаем, и продолжаем все, что мы должны и обязаны продолжать.
Хията метим, да. Мы должны, мы возродились для еврейского народа, так мы уже должны держать марку, мы еврейский народ.
Спасибо большое. Я проверила даже чаты, что комментарии. Дорогие друзья, вы можете воспользоваться возможностью лично поговорить с Рикой. Для этого вам надо поднять руку. Функции воспользоваться, поднять руку и задать, и возможность задать свой вопрос. Я вам сделаю эту возможность. Но пока у нас вот люди собираются, я хочу еще раз сказать, что мы... Что все уроки, сейчас одну секунду я проверю, что-то мне прислали в чат. Да, все благодарят, поздравляют. Рика, вы нам всегда сделали праздник, потому что не всегда здесь, ну вот День Победы чувствуют. У нас всегда в Хайфе есть парад ветеранов, но в этом году не было, как и в прошлом году. Но вы нас как бы помогли нам вернуться в этот день, в этот праздник.
Оценить. Понимаете, очень много можно говорить о политиках, очень много можно говорить о... Вот там двое участников подняли руку. Очень можно много говорить о предательстве Советского Союза, и о предательстве евреев, и о предательстве в принципе народа. Все это... Но при всем том мы можем говорить о том, что каждый человек на своем месте, понимаете, когда говорили вот сейчас про Мирон, и сейчас есть толпа, но эта толпа состоит из людей. И каждый человек на своем месте, он делает то, что он должен сделать. И вот ну, я видела, что мой папа на тот момент делал то, что он должен сделать. Он был оторван от еврейской традиции. Он был оторван от того, что, может быть, он мог больше бы сделать, если бы он знал, помнил и так далее. На тот момент он ничего не помнил, кроме того, что, как потом выяснилось, кроме того, что все-таки вот эти такие просвещенные, просвещенные и нерелигиозные уже мои дедушки, бабушки, все-таки своему мальчику брит сделали на всякий случай, на восьмой день. Кроме этого, все, все было совершенно вытоптано, совершенно. То есть он был типичный тенок шенишба, то есть ребенок, украденный ребенок он был. И при этом он очень много в нем было еврейского, доброты, юмора. Он играл у нас на всех инструментах, он играл на фортепиано, на аккордеоне. Он был такой человек-оркестр, он был душа компании, он был... Тот, кто привлекал к себе всех, и когда на него смотрели люди, разные люди, не евреи, знаете, как говорили, вот, вот это вот такой вот он еврей, вот прям вот необыкновенный. Вот если бы все были такие, понятно, что это как бы это отрыжка антисемитизма, такого общечеловеческого. Но я вижу, я чувствую, я так жила, что папа наш делал очень много кидуш ашем. Тем, что вот он был такой, какой он был, он делал очень много кидуш ашем. Потому что все люди на него смотрели и говорили, какой он добрый, какой он замечательный, какой он веселый, какой он бескорыстный, какой он, в общем, очень-очень всякие хорошие слова. Это кидуш ашем. Если нам надо быть такими, у нас нет выхода. Нам надо быть такими. Угу. Там были руки, Галь.
Да-да-да, я вижу. Сейчас мы включим микрофон. Спасибо, Рика. Марина. Марина, я вам сделала возможность включить микрофон.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое, Рика, за такую прекрасную лекцию. Просто мурашки по всему телу. У нас вот тоже, у меня бабушка и дедушка примерно возраста вашего отца, и там тоже такая страшная история, скажем так. Ну, мы уже четвертое поколение, которое вот только вернулось к тшуве, и маму свою так пытаюсь возвратить, но там тяжело идет. Ну, ничего, идет. И мы недавно мы в тшуве, мы где-то только 3 года, и у меня просто в связи с этим вопрос. Вот сейчас вы, ну, все говорят, что вот эти 45 человек, они как праведники, их причислили к праведникам. А вот солдаты, которые погибают у нас за государство Израиль, и евреи, и неевреям, это тоже как это считается?
Я могу ответить, да?
Да. Спасибо.
Как-то, да. Как-то кто-то из ешеботников обратился, мне кажется, это рав Гидалия Спинадель писал в своем блоге, в своей статье, обратился к кому-то из Гдолей Адор. Я не помню, к кому он обратился, к Рош Ешива, к кому-то большому человеку. Он сказал, что я бы хотел поехать помолиться, ну, на Мирон, это довольно далеко, это много километров, помолиться на могиле праведников. И тогда этот человек, только я должна вспомнить, кто это был, он сказал: а зачем тебе так далеко ехать? Пойди на кладбище, военное кладбище в Иерусалиме, есть в Бальтвагане военное кладбище, там похоронены наши солдаты. Это намного ближе, и ты сможешь больше времени посвятить учебе Торы. Помолись на их могилах. Это могилы праведников. Я думаю, что я ответила.
Да, спасибо большое. Я слышала эту историю. Это Любавический Рэбе сказал. Спасибо вам. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Да, трое участников, да, подняли руки.
Камбелла, или, ну, давайте Белла я вас назову, я извините, если неправильно. Белла, мы вас слушаем.
Я впервые на лекции. Большое спасибо. Спасибо за вашу искренность. Спасибо за вашу доброту. Спасибо за интересный рассказ. Я живу в Беларуси, в маленьком городке. Я выросла в семье верующих людей. У меня дедушка погиб на фронте. Бабушка была с мамой в эвакуации. Вся семья была в эвакуации. В общем, бабушка и трое детей были в эвакуации. Очень трижды они переезжали с места на место. Они были эвакуированы вглубь России. Через всю войну бабушка пронесла... Я говорю, мне очень трудно говорить. В красном мешочке с шестиконечной звездой талис, которым молился дедушка, видимо, был еще один, но у нее этот талис был с собой, он и сейчас у нас в доме хранится. Евреев у нас в городке практически не осталось, 3 человека только живет евреев, но верующих людей у нас только мы с мамой вдвоем верующие люди. Маме 92 года. Она прожила очень трудную жизнь. Я инвалид 2-й группы, мама у меня сейчас инвалид 1-й группы. Мы верующие, мы стараемся соблюдать традиции и обычаи своего народа и творить добро.
Ой, дай Бог вам за здоровье, дай Бог вам здоровье.
Спасибо, спасибо. Да. На протяжении многих лет моя мама, будучи больной, уже старым человеком, следила за еврейскими кладбищами. Она только последний год после инсульта не занимается. Мы добились Может, не по вере не надо, ну, я не хвалюсь, я просто рассказываю. Мне хочется, чтобы было правильно и праведно. Мы добились, чтобы на братской могиле, видимо, единственный памятник в республике, который был построен за счет денег, государственных денег, памятник $700 стоил в свое время. Жертвам фашизма, евреи, которые были убиты, замучены, и полуживыми их закопали в землю, и несколько дней земля ходила. В общем, очень страшно. Мы добились, чтобы поставили памятник. Мы спасли, можно сказать, еврейское кладбище старое. Его должны были сравнять с землей. Мы обращались долгое время в райисполком, кладбище оставили, загородили. В общем, я просто о себе несколько слов хотела рассказать. Большое вам спасибо.
Вы большие молодцы. Место захоронения – это очень-очень важная вещь. Вы большие молодцы, что вы это сделали. Там, где человек, где тело человека лежит, это очень важно в еврейской традиции, это очень важно. То, что вы сумели это сделать, это у нас говорится «Ешер коэх», вам больших сил на все.
Спасибо большое. Спасибо. Может быть, Бог и держит мою маму на этом свете. Ей уже 92 года. Она была прикована полностью к кровати. Бог ее поднял, и она еще ходит хоть по дому и по двору. И мы еще и сейчас интересуемся. Вот у нас патронажная женщина, она ходила на кладбище, там бабушкину могилку убрала и посмотрела, показала по Вайберу. В общем, по Скайпу она нам показала. У нее не по Вайберу, у меня такого телефона нет. По Скайпу показала, что творится на кладбище. Мама 2 года практически не занимается. Заросли. Мы даже давали 4 года, давали цедаку. Мы 2 инвалида, мы давали цедаку. Никто из наших жителей Ельской за границей, никто копейки не дает на кладбище. А мы из своих денег инвалидских давали цедаку перед Рош ха-Шана и во всех оградах, не просто на кладбище, во всех оградах вырубливали молодые деревца и кустарники, следили, чтобы на Тышевье, на 9 ава, ну я на идыш, мне проще, я иврит не знаю, на Тышевье подкашивали всегда кладбище. Кладбище было очень ухоженное, одно и второе. Но теперь, конечно, запустили, надо хотя бы по телефону как-то действовать. Вот не убрали братскую могилу, запустили ее. Я звонила в райисполком, позвонила в пятницу. Мы, кстати, тоже с мамой учителя, мама математик, я языковед. И мама была директором школы. Ее старые, конечно, уже в райисполкоме работает молодежь, к ней очень хорошо относились и с уважением большим. Я позвонила в райисполком, там зампредседателя, и могилу должны были к празднику все-таки убрать.
Вот. Ну, здорово, здорово. Дай Бог вам сил.
Я с вами общаться, я впервые, я просто чисто случайно, я на этом сайте Talldot.ru я читаю обычно перед праздниками. В нашем доме был теплый дом, я его вела 20 лет. Я училась в Институте изучения иудаизма в Москве заочно, закончила курс Тора, имена и судьбы, практически с отличием, вот.
Здорово, приятно с вами познакомиться.
Мне тоже очень.
Дай Бог здоровья.
Да. Спасибо. Встречаться, Дали, бы я, есть. Только бы мне знать, как правильно подключаться.
Вы знаете, я дала свой номер телефона, вы можете мне написать, я вам все, мы с вами свяжемся, я вам все подробно расскажу.
Я не знаю, каким образом, у меня нет...
А через WhatsApp. WhatsApp у вас есть?
Вот,
WhatsApp?
Вы видите, что на чате...
У меня нет современного, я только по Скайпу могу. У меня нет современного телефона, честно.
Понятно. Тогда послушайте, на сайте Talldot.ru в разделе «Учеба», «Зум» есть календарь расписания уроков.
Да, это я уже вам. Нашла.
Вот,
я уже нашла.
Вот. Каждый день у нас очень много уроков, каждый день у нас проходят очень интересные мероприятия. Я вас лично приглашаю.
И вот уже люди, посмотри, напишут на чат, уже люди услышали и пишут, напишите, на какой счет перевести деньги за вашу деятельность.
Вам. Да. Ну, вы в любом случае запишите мой телефон или
Вы знаете, вы запишите, будьте добры, запишите мой скайп. Я еще и в компьютере не очень.
Так, сейчас одну секунду я возьму, чем записать, и запишу. Угу, все, я записываю.
Белла.
На английском, да?
Угу.
Угу.
1, 9, 5, 4, 3.
Угу. Белла с пробелом номер?
Нет,
или
нет, все без пробелов.
Все, Белла, понятно.
1954-3.
Угу. Замечательно, я записала. Будем на связи с вами.
Ой, очень приятно.
Я так... Вам приятно. А как вы узнали про наш урок?
А я в Одноклассниках, я вообще на этот сайт Толдот.ру захожу, я читаю перед праздниками, я еще человек все равно активный, я в группах гомельских, я там иногда принимаю участие, вот готовлюсь к праздникам, выступаю. А сегодня у меня выбило в группе Одноклассники, я в группе Толдот.ру, и у меня выбило, а может быть кто-то... Я не помню, поставил класс. Короче говоря, я увидела и отправила израильским своим знакомым. Не знаю, может быть, кто-то слышит меня. Ну, было распространить всем своим знакомым. Ну, я людям, которым интересно религиозное что-то, я отправила. Не знаю, может быть, и присутствует кто-то из знакомых.
Спасибо. Спасибо.
У меня спасибо, и раввин из Израиля был Рав Тауб, я не знаю, знаете вы такого или нет.
Он знаю. Приехал,
знаете, да? Он был у меня дома, он мне привез мезузу, и мы с ним вместе мезузу прикрепили.
Угу. Брат нашего соседа бывшего, да, знаем. Да, но всего вам хорошего. Галит, есть
спасибо.
Еще?
Спасибо. Берегите себя, маму, и спасибо, много спасибо вам здоровья. Огромное.
Спасибо. Спасибо за добрые слова.
Вам спасибо за все. Да, есть, по-моему, у нас было желающие сказать. А нет, нет, все, только старые поднятые руки. Чат я не вижу. Так ага. Что... А, вот я сейчас почему-то у меня прорвалась. Вот напишите сейчас, на какой счет вам перевести
да,
деньги.
Вот это, да.
Ривка, вы со мной свяжитесь в WhatsApp, а я уже с Беллой постараюсь связаться через Skype и выяснить у нее всю информацию. Так что все, кто хочет, как только я получу информацию, я всем желающим разошлю. Так что напишите, хотим знать номер счета, как помочь Белле. Или ключевое слово скажите мне Белла, и я буду знать, что вы ждете номер счета. Спасибо большое. Я вижу, в соцсетях нету вопросов, по крайней мере, то, что я проверяла минуты три
назад. Прошу прощения, Белла через Е и 2 Л, так как...
Да-да-да, я так и записала. Спасибо. Наше время подошло к концу, дорогие друзья. Если кто-то хочет еще, пожалуйста, я с радостью включу вам, сделаю возможность поговорить с Рикой. Так, сейчас я вот проверяю, что мне здесь пишут. Благодаря от Рика очень много комплиментов. Благодаря.
Вот тут опять трое участников подняли руку.
А, это, да, 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 я смотрю. О, да. Малка, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые раббанит. Спасибо большое за... Это такое ощущение, вот вы как про моих родных рассказывали, знаете, вот у нас такое общее ощущение. У меня такая проблема, мои дети, мой сын женат, его жена американка, и дети его не говорят по-русски. И я не знаю, я им рассказываю, конечно, истории какие-то про свою бабушку, про всех, но я не знаю, как им это, я не хочу им рассказывать, очень страшно, они смотрят какие-то комиксы, где такие вот эти немцы такие дураки, и вот такие простые мальчишки там устраивают такие, побеждают всех. Вот, и это у них совершенно создает ощущение такое, что мы всех одним махом семерых убивахом. Вот я не знаю, как мне правильно рассказать, потому что я считаю, что это очень важно.
Я понимаю ваш вопрос, потому что у меня, в общем, тоже то есть, смотрите, я смотрю на себя, и вот то, что я сказала, что мы даже уже, папа уже умер, мы уже издали его книжку, А впервые я ее прочитала через 20 лет после этого. Понимаете? И не такая уж я была молодая. Вот, но все равно как-то жизнь и другие интересы, и товарищи, и все это забивает. И это не первостепенный интерес знать историю предков. Но, наверное, кто-то должен, теперь я уже так понимаю, наверное, кто-то должен, сейчас я уже думаю, боже мой, сколько я не успела спросить. Было у кого, теперь уже не у кого, было у кого. Но вот так я сейчас думаю, скажем, вот мы с моей невесткой с одной, у меня невестка израильская, и дети все, никто не говорит по-русски, не дети, а внуки. Вот, и мы подумали, что мы сделаем какой-то вот такой вот кружок там раз в неделю, и будет что-то вкусненькое, и я буду что-то интересное рассказывать. И вот, может быть, сделать это вот в форме какого-то такого, и, скажем, какое-то давать им задание, чтобы они делали это задание и получали за это приз. Вот какой-то такой, я знаю, что-то, на самом деле, очень хотелось бы, чтобы они знали, понимали. Смотрите, когда им в школе, скажем, нашим религиозным детям рассказывают в школе истории про Хазаль, про мудрецов прошлого и так далее, они загораются, им это интересно. Это, так сказать, школьная программа, но это люди талантливо это делают, там учителя, ребес и все. И они загораются. В общем, нам надо попытаться, наверное, дать какое-то время на это, специальное выделить, и посмотреть так, что мы можем сделать настолько интересно, чтобы они загорелись, чтобы им это было интересно, чтобы они потом с гордостью там рассказали об этом в школе. Вот как-то так. Не знаю, как по-другому. Мы им показываем, например, вот этот костюм, который я вам показывала, эти медали, они все знают у нас, что у нас он висит, и когда они вырастают, вот они, значит, даже примеряют на себя, и как-то они спрашивают, все, и они видят, что мы это храним, и они видят, что нам это важно, и как-то так они к нам относятся с уважением, и к нашей памяти тоже. Вот. Не знаю.
Попробуем.
Как-то, не знаю, как еще по-другому. По-другому.
Спасибо большое. Ривка, у нас к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, вот просто это единственный вопрос, который мы видим. Прорвался у нас чат. Напишите, пожалуйста, вы из компьютера, с телефона, чтобы мы могли наладить наш чат.
Вот тут еще написано, 4 участника подняли руку.
Да, это не чат, это я вижу. Сейчас мы включим микрофон. Наоми, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, как меня слышно?
Очень
хорошо.
Рика Гдалевич, хотела рассказать буквально маленькую историю. Я очень-очень-очень, мне понравилась ваша история. Я, к сожалению, большому не знаю историю своих бабушек и дедушек. И я еще прошла гиюр, к тому же. Но я уверена, что они тоже как-то участвовали в военных там действиях и, понятное дело, просто... Ну, в общем, я хотела с этого, в принципе, начать. Моя мама умерла, когда мне было 4 года. И меня взяли в приемную семью. Они были близкими, как бы, друзьями, можно сказать, а можно так сказать, родственниками. Насколько я поняла, семья, которая вот моя приемная, мои приемные мама и папа, их дедушка и бабушка, взяли мою бабушку во время войны. Когда их семья вся уезжала, моя бабушка плохо, ну, она по состоянию здоровья не могла перенести там долгий переезд и так далее и подобное. И они оставили на соседей. И так получилось через годы, когда, ну, моя бабушка выросла, и она родила мою маму. Получается, ну, вы поняли связь, да? моя приемная мама, получается, потомок тех дедушек и бабушек, которые взяли тогда мою бабушку во время войны, как бы удочерили. Конечно, ну, Алина, чтобы такого не было, но я тоже чувствую какую-то такую связь, ну, как бы хорошую связь, то, что они так поступили. И я бы очень хотела знать историю своих, я уверена, что, ну, как бы своих родственников, я уверена, что они как-то были связаны с еврейским народом. Но, к сожалению, не получается это найти. Моя мама приемная, она работала в паспортном столе, у нее, в принципе, хорошие связи. И она пыталась где угодно искать документы, и, к сожалению, их не так уж много, и много архивов там сгорели. И я чувствую очень как бы...
Почему вы решили делать гиюр?
Я в школе еврейской в Одессе с первого класса закончила, и уже когда закончила, я узнала про то, что у меня нехватка есть документов, и Рав Бакшта, конечно, сказала проходить гиюр, и я приехала в Израиль и прошла гиюр. В принципе, это для меня такое, как не было сафека в плане того, что хочу ли я быть, ну, как бы частью еврейского народа. Ну, да, все так.
Да. Истории, конечно, такие истории у нас. У всех, у многих. Такие фантастические истории.
Причем, что, по сути, меня только, только меня отправили приемные родители в еврейскую школу. Моих двух сестер, у нас была разница на тот момент, меня удочерили в 4, а им было 12-11. И когда их взяли уже через 2 года где-то, в общем, они не хотели отправлять в еврейскую школу, чтобы не было вот этого перепутывания в голове, так как они уже учились в нееврейской школе, видели, что это такое, мальчики, девочки и так далее. И они решили меня вот тоже. Только я как бы приблизилась к еврейскому народу, по сути. Мои сестры вообще этим как бы не заинтересованы. И мои приемные родители, они абсолютно не евреи, может быть. И как-то такой только я, которая... Даже из моего класса много девочек, кто, да, евреи, они отошли, например, от религии, возврат Ашем, чтобы они, конечно же, вернулись в свое время, в нужное. Но невероятно такой, как бы, сипур.
Есть такая вещь, что Всевышний выбирает, говорят, такой есть образ, что Всевышний тех, кто ему нужен, он вот как мы морковку можем вырвать, морковку из земли, вот так Всевышний для себя выбирает людей, которых он считает нужным для себя выбрать. Вот так, наверное, он вас к себе приблизил. Это фантастика. Но это мы не спрашиваем, почему. Мы принимаем то, что есть, и говорим здорово. Здорово. Ешер коэф.
Спасибо большое. Маленький момент. Вот вы правильно сказали абсолютно про эту морковку. У моих родителей приемных абсолютно не было вот этого мысления, чтобы я как-то потом присоединилась к еврейскому народу или вообще стала религиозным человеком. Они хотели дать мне хорошую школу, где у меня будет хорошая атмосфера, дадут хороший бэкграунд. И, ну, как бы маленькие классы и так далее и подобное. Это да. Невероятно, как все реально Всевышний получает, да. Делает это.
Вдруг раз, и вот. Родилась новая еврейка. И теперь от нее родится уже целое колено еврейское. Целое поколение. Так мы отвечаем на Холокост. Так мы отвечаем на катастрофу Машоа.
Спасибо. Кстати, я хочу сказать, что если вам нужен шедух, вы можете обратиться к Рике.
Да-да, я уже слышала об этом, я обязательно к вам напишу.
Запросто.
Да. Вы, кстати, меня знаете, я когда к вам обращусь, вы меня узнаете.
Да?
Да.
Может быть. Большое спасибо, что вы на нас взяли вот микрофон и рассказали вашу историю. Это очень интересно. Я вообще обожаю все эти истории. Спасибо.
Спасибо вам тоже.
В такое время такое время мы начали урок, и еще трое участников держат руку. Ну, ты посмотри, что делается.
Ребекка, говорите, пожалуйста.
Да, вы меня подключили?
Да.
Да, Ребекка — это мое принятое имя, я, в России меня по-другому звали. Во-первых, я хочу поблагодарить Рику и вообще весь Толдот за то, что вот такие интересные передачи постоянно делают. Я слушаю очень много, я слушаю много женщин. И с Рикой я познакомилась как вот по Zoom на прошлой неделе, когда эта катастрофа произошла, и Рика тоже выступала вместе с другими рабанит, и как-то вот мое сердце потянулось. Вот. Я хочу сказать, я сама из города Биробиджана, ну, раньше, в прошлой жизни, может, кто-то знает этот город.
Еврейская автономная республика.
Верно. Но я уже почти 25 лет живу, пусть вас не беспокоит это или как-то, ну, люди немножко странно относятся, я живу в Германии. Может быть, это является моим ответом на то, о чем говорили вы недавно, пару минут назад, ответ на Холокост. Я считаю себя человеком религиозным, хотя я не могу все использовать, но у меня шаббат держится в доме, дети мои знают, что это так, накрывается стол со скатертью, чистота и все. Я хочу немножко рассказать про своих бабушку с дедушкой. Они у меня... Вот вы рассказывали, Рика, про то, что фашисты, когда зашли, они вот эти все... Украинские городки и большие города они уничтожали. Так вот, мои бабушка с дедушкой родились, соответственно, в 17 и 18 году. И там они, ну, бабушка познакомилась с этими бандами, и ей пришлось вырезать пули, потому что в нее стреляли. Вот, и бабушка сказала, мне это надоело, на трудодни, и очень тяжело и сложно. Вот где-то там... В России строят вот этот, это тогда была станция Тихонькая, и она через всю Украину решила поехать в Россию туда, к нам на Дальний Восток. И мама ее не пускала, ей было, ну, не знаю, там чуть больше 18 лет. И тогда у них была бабушка, такая провидица, скажем так, в селе, бабушка моя с Павловича. И они пошли провидицы, и эта пожилая женщина сказала, я не знаю, куда Бася едет, но пусть она едет туда, потому что скоро здесь будет большая война, и Бася спасется тем, что она туда уедет. Бабушка это, ну вот, провидица, она вообще не знала, куда она хочет ехать. Но она знала уже в конце 30-х, что это будет война. И когда я об этом говорю, у меня просто мороз по коже. И вот бабушка в этом поезде отправляется, там больше месяца и едет, и приезжает на этих комаров и на болото. И там она познакомилась с моим дедушкой, который из Шепетовки был. Дедушка был такой, мы его называли беспартийный партиец, потому что он никогда не состоял в партии. У него было очень семитское выражение лица. Потому что у него частично эти ашкеназы и частично были из Северной Африки кровь его. Вот, и это было очень интересно, они там встретились, дедушка был почти на голову ниже бабушки, и он был очень горбатый, но он был очень стильный и очень светлый человек. Вот, и они оба поженились. Там родились их три ребенка, и в том числе моя мама, с которой бабушка хотела сделать аборт, но дедушка сказал, мы не будем делать аборт, потому что бабушке тогда было 36. Понимаете, в 50-х годах 36-летняя женщина уже как бы, ну, не положено, скажем так, что скажут соседи. Но бабушка благодаря дедушке сохранила мою маму, и вот родилась я. Мне будет в этом году 47. лет. Вот. И я всегда помню, что в моей жизни я обязана тем, кто вот бабушка с дедушкой из Украины бежали, приехали еще более-менее в мирное время. Иначе бы их всех там сожгли, так как сожгли всю семью бабушкину. И у нас никого... Вот остался этот, который воевал, ее брат Пиня. И мы поддерживаем с его родственниками связь. Киева, больше никого. Всех просто вот сарай сожгли, расстреляли, я не знаю, что там было. Вот так вот.
Сията дешмай. И теперь их внуки соблюдают шаббат. И какая разница, это происходит в Германии, или это происходит в Африке, или в Израиле. Главное, что соблюдает шаббат. И как папа мне тоже говорил, случайно. Вот он лежит в каком-то овражке и думает, переползти под то деревце или не переползти. И он не переползает. И ровно через минуту то деревце, все, прямое попадание.
Да.
Он остался жив. Следующее, там, через 3 дня, переползти, не переползти, берет и переползает. Почему он не понимает? И вот там, где он был секунду, минуту назад, бабах, все, и те 2 товарища уже не существуют. Да. И вот так вот, вот так вот. И он говорил, случайно. Он говорит, я говорю, папа, ну как случайно, как случайно? Он сидит, перепечатывает там документы штаба, все разбомбило, документы, все, его оставили, он перепечатывает и плачет, ребята уходят, он остается, он не может, он, у него нет другой семьи теперь, у него вся семья, вот это уже был 43-й год, уже все, понятно было, что близких нет, только вот это его товарищи, это его семья, они уходят, он плачет, что он не может, он бежит, он быстро допечатывает, там еще 2 дня, бежит за ними, а уже бежать не за кем. Все, они попали в окружение, и ни один не остался жив. А он выжил. Да. И у него теперь внуки, правнуки, все евреи, все продолжают. Вот это вот возрождение еврейства вот через него, через то, что Всевышний ему не дал погибнуть.
Да. Это верно. Я еще хочу одну вещь сказать. Я преподаю здесь немецкий язык. Во-первых, у нас празднуют это, хотя у нас маленький городок, 65 тысяч, все равно празднуют и выставили сегодня вот обувь, как вот, ну, как те, кто убегали, прямо вот на большой площади стояла обувь, очень-очень много, чтобы, ну, показать людям, что мы помним это. Были люди с георгиевскими лентами, и много поздравлений нам приходило, и мы праздновали. Наконец, сегодня немножко тепло все-таки было, мы даже успели на гитаре поиграть, загореть. Так вот, я о себе говорю, я преподаю немецкий. И вы знаете, я преподаю только мусульманам. Вот у меня такое, ну, может быть, дал Бог мне такую возможность вот им преподавать. И когда у нас, я чувствую, что у людей такое отношение ко мне, они видят, что я хочу дать знания и все. И я им говорю, кто я. И вот, вы знаете, люди, многие вообще даже впервые видят еврея. Вот просто у меня 2 иранца сидело, они подошли, пощупали меня. И говорят, такого не может быть, фрау Тегель, вот это вы еврейка, нам, говорит, про... все уши прожужжали, промыли мозги, что они вот такие и такие. Это, говорит, вы, вот, которая нам это даете. Мне кажется, что все-таки у меня вот эта миссия, ну, пусть она маленькая, но все равно показать людям, что вот это евреи тоже. Как вот вы, Рика, говорили. Может быть, немножко остаток антисемитизма в этом есть, но вот такие евреи бывают. Вот такие. Таких нам надо.
Ну я да, кто-то думаю. Скажет, что вам да. совершенно не важно, что думают о вас другие, но не знаю, мне кажется, не знаю, мне кажется, что Кидуш Ашем, он во всем. И то, что хочется, чтобы еврей был, хочется, чтобы еврей был порядочный, чтобы еврей был благородный, чтобы еврей был добрый, чтобы еврей был. Хочется, чтобы еврей был воплощением тех. Мицвот, которые тех заповедей, которые вложил в него Всевышний, который, чтобы еврей был ответом на все эти заповеди в положительном смысле. Мне очень этого хочется. Поэтому, когда у евреев, сейчас у нас в Израиле такая вражда, и такое, и все эти евреи, и эти евреи, и такое и без, когда это спор с выяснением каких-то, с уважением, с выяснением всегда были, всегда еврейские мудрецы спорили друг с другом. Беседер, это нормально, это было лешем шамаем, ради небес. Но когда евреи друг друга просто ненависть, и вот это вот все, все говорят, что все кошмары, которые пришли, вот это как бы ответ вот на такую ситуацию. Конечно, это очень-очень-очень печально.
Вы правы, да.
Вот. Да.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Вика.
Да.
Вика, у вас есть силы еще отвечать?
У меня всегда есть силы, да.
Валентина, я вам сделала возможность включить микрофон.
Добрый вечер, добрый вечер. Рика, спасибо вам большое. Я, к сожалению, подключилась уже в конце сегодняшней встречи. Ну, громадное удовольствие получила вообще от того света и тепла, которое вы излучаете.
Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что Галя поставила на Facebook.
Да, вам
можно, наверное, можно прийти и посмотреть все.
Вам все брахоты Всевышнего, которые Шеэлоим и Варехотах Беколя брахочет.
Амен, амен. Спасибо, и вам тоже. Говорят, что Меварех Медбарех. Да. Благословляющий пусть благословит.
Спасибо. Я хочу, знаете, по какому поводу не так вопрос. Вот говорили о том, как с детьми, как детям рассказать. Вот. Мой сын, ну, уже взрослый, но младший сын мой, он всегда говорит: мама, ты так много мне рассказываешь, там, историй семейных, напиши, напиши. И я как-то не могу, никак не соберусь это сделать. И вот он говорит: мама, знаешь, давай мы так сделаем. Мы будем с тобой записывать видео. Но это не, ну, как бы интервью или рассказ. И вот он предложил мне несколько таких, сколько времени это займет, чтобы сохранить как бы для него, для другого брата, для их Безрат Ашем детей, дай Бог, чтобы... Вот, может быть, это кому-то будет...
Здорово. Я полностью поддерживаю, и у вас, видимо, замечательный сын, дай Бог ему здоровья и счастья, и вам с ними вместе, и это на самом деле, я сейчас думаю, Боже мой, если бы мы могли записать, у нас же ушли вот наша вот эта тетя Ида, которая была в Москве, которая папу приняла, и тетя Теза, которая была в Ленинграде, и мы могли все это записывать, и мы могли все это, все ушло. Так да, что
я всегда с детства любила, ну, как-то запоминала все истории, которые мне мама рассказывала. И мои родители, мы жили в Киеве. Мой папа, ну, я родилась у родителей пожилых, папе было 50 лет, когда я родилась. И то, что он всегда знал, он был коэн. И вот это он мне передал, он нам передал, мне и брату, что он коэн. А мама была из семьи левита. И в 90-м году мы уехали из Киева. Я никогда не была в киевской синагоге. А потом в 2004 году я стала возвращаться в Киев по работе. Ну, моя работа была связана с тем, что я была в Москве и в Киеве. Я бывала у Рава Блайха и у Рава Моше Асмана много раз по делам. Мы встречались. Вот, и жили мы в браке много лет. А потом Всевышний взял меня, и я зажигала свечи, но я не лошамар на шаббат. И вот Всевышний меня взял и перевел меня в Женеву, поселил меня возле синагоги. И после более 20 лет того, что я прошла в браке, я стала Барух Ашем тут соблюдать, ну, стараюсь. Вот. И вот я была 2 года назад в Киеве, опять в синагоге на Подоле, где молился мой дедушка. Мое имя Валентина мне дали родители в честь дедушки Велвела, которого убили в Бабьем Яру. Его везли туда, ему было тяжело идти, и соседи рассказали потом моим родственникам, что его мальчик вез его на кресле-качалке, в этот мальчик, не еврейский соседский ребенок, вот туда отвез, потому что он не мог сам туда дойти. И мне дали имя дедушки. Дедушка был очень почетным человеком в синагоге, у него было очень почетное место, я не знаю точно, он был габаем, и не знаю, кем он был, но мама всегда рассказывала, что у него было самое почетное место. Я подарила этой синагоге там сидурим, и вот 2 года назад там при синагоге есть гостиница, и я взяла несколько ночей, там жила в этой гостинице, и в 6 часов утра я приходила на шахарит. И там была, я была одна женщина, и было, ну, несколько человек молящихся. Я стояла и представляла себе, как моего дедушку увели в Бабий Яр, и что он здесь всю жизнь молился в этой синагоге. И через так много лет я, которая несу его имя и читаю пасидуру, которую я посвятила Луне Шамашину в этой синагоге. Вот. А вы меня слышите?
Да, да, мы тоже с вами плачем, что вы думаете?
Мы вот это наши судьбы. А папиного брата Моню, когда мне было 10 лет, я нашла у нас дома открытку, которой жена моего дяди описывала, как он приехал увезти свою семью из Киева, и взяли там они повозку с лошадьми, и когда они выехали из Киева, то это были бандиты украинские, они расстреляли всех, кто был, ну, моего дядю и всех, кто был. Все были безоружные, это не были немцы, еще немцы не пришли тогда.
Да.
Вот. Так что это судьба нашего народа.
То, что папа мой пишет, что сначала были румыны, и немцы только в конце подошли, и все это делали румыны, и украинцы, и все это. Да. И несмотря на то, что у меня есть очень, очень близкие люди, не евреи, но факты есть факты. Еврейский народ – это что такое еврей, еврей, перешедший, и это наша судьба, и нам нужно стараться делать то, что ждет от нас Всевышний. И тогда мы сможем и дружить со всеми, и уважать нас, наверное, вдруг будут, не знаю.
Вы знаете, нас на самом деле уважают мои все друзья, люди, с которыми я работаю, независимо от их национальности, всегда говорят «Безрат Ашем» обо всем. То есть люди, с которыми я общаюсь, это у них уже в лексиконе «Безрат Ашем».
Да, да.
А здесь у меня соседи, как бы не евреи, они швейцарцы, французы, они покупают мне где-то кошерное вино, там кошерную какую-то еду, и приносят меня поздравляют с еврейскими праздниками. Вот, так что нас на самом деле...
Ну, чем больше мы будем евреями, тем...
Да.
Тем лучше будет всему миру, окружающему.
Наша миссия, конечно. Да, спасибо вам большое за то, что вы все это делаете, и за то, что вы есть.
Спасибо большое. Вам тоже здоровья и счастья.
Амин, амин. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. А как вам написать? В WhatsApp вам можно как-то написать, да?
Да, да.
Напишите мне, а я вам дам, я вас свяжу.
Да. А как вам написать?
Ну, через меня. Вы мне напишите, я вам дам телефон Рики.
Ваш email это толдотру вот там, да?
Нет, я дала свой номер телефона. Давайте я сейчас еще раз скопирую и пошлю в чат.
В чате, вот он стоит в чате, я его вижу.
Да, сейчас я еще раз, может быть, из-за того, что поздно...
Я вижу.
Ага, ну все. Так что напишите мне, а я вам напишу телефон.
Да, спасибо. Спасибо, что выслушали рассказ о нашей семье маленькой.
Спасибо за рассказ.
Да, спасибо. Всего всем самого доброго, всем счастья, здоровья и всех братьев.
Амин.
Амин.
Амин. Амин.
Окей. Талия Хая, я вам сделала возможность задать вопрос.
Вы меня слышите, да?
Да.
Шалом, Рикас, шалом. Я из Москвы звоню. Я хочу вам передать огромное-огромное спасибо за все, за ваш урок прекрасный. Я часто ваш урок слушаю по Талдоту. Но я еще хочу сказать о силе вашей семьи. Как это не покажется вам странным. Вы меня, наверное, знаете, поскольку я посещала семинары пасхальные, которые вел ваш муж, он вел седеры, и вообще прекрасно, и мы потом оставались на второй седер, вы, наверное,
все понятно,
помните.
Да.
Одинокий.
Все понятно.
И однажды, вы знаете, я попросила благословения у вашей дочери, когда она только вышла замуж, я попросила благословения для моего сына, который долгое время был не женат и все искал себе не того, кого вообще хотела еврейская мама, прямо скажем. И вы знаете, когда она взяла мою руку, я просто испугалась. Вот просто у меня было такое состояние, что это настолько было сильное мне благословение через меня, моему сыну, что это было просто страшно даже. Что вы думаете? Буквально через несколько месяцев мой сын находит себе пару, очень достойную, еврейскую девочку. Они женятся. И вот у них рождается, и вот уже 3 года внуку, которого, ну, которому сделали обрезание, и все-все-все, несмотря на то, что фактически они светская семья полностью. Но вот я хочу сказать, насколько благословение ваше, насколько вы ну, от души все делаете, а сколько, насколько сильно, насколько вы приятно все это делаете, что как это передается другим людям. Понимаете, это настолько спасибо. Правильно и настолько, ну, я даже не знаю, сильно.
Видимо, ваше благословение пришло, обратно, потому что моя дочка родила уже 2-го сына.
Амен, амен. Да. Дай Бог.
Это мы тоже все, ждали. Конечно. Мы 1-го ждали 4,5 года, потом 2-го ждали еще 3,5, и слава Богу.
Безрат Ашем. Мазальтов.
Спасибо.
У вас тоже все было все хорошо и здоровье.
Мы вас ждали в этот Песах. Да.
Ну, к сожалению, да, самолеты не летали.
Да, в следующем уже, да, Безрат Ашем, чтобы все были
здоровы. Мы уже все привиты. Так что да. Безрат Ашем, да, встретимся. Спасибо вам большое за все, за все.
Не ждите Пейсаха, прилетайте.
Ну, Безрат Ашем, если получится, да. Ну, на Пейсах это уже святое, прям скажем. Безрат Ашем, рада вас видеть. Рада, что у вас все благополучно в семье. Безрат Ашем, спасибо вам огромное за все, за все. Спасибо.
Да, счастливо.
Будьте благословенны.
Амен, амен. И вам также всего хорошего.
Амен.
Детям спасибо. Привет. Да, пусть дальше рожают.
Безрат Ашем, спасибо большое.
Спасибо. Михаль, у вас есть возможность включить микрофон.
Так. Добрый вечер, спасибо вам огромное. Дорогая Рика, я хочу вас поблагодарить за ваши просто замечательные лекции, которые дают столько сил, столько надежды, столько веры. Они совершенно волшебные. И я неважно себя чувствую, болею. И меня слышно? Алло.
Слышно, да. Чтобы вы выздоровели срочно.
Амин, спасибо.
Да. Вот мне сейчас сказали, что да, сила нашего, все. Я вас беру за руку, и чтобы вы были здоровы.
Амин, спасибо большое. И я вас хочу поблагодарить. Вот понимаете, случай. Я не случайно просидела до такого позднего часа, несмотря на то, что вот уже давно хочется прилечь. Я услышала историю Валентины. Я очень надеюсь, что она еще не ушла из сети, из чата, потому что я не вижу участников.
Здесь, она здесь, я ее вижу. Да.
Валентина, дорогая, я Михаль с Бронной. Помните, мы с вами столько раз сидели на шаббаты за одним столом? Я вас
да, помню, конечно, помню, да.
Я вас обнимаю, я бесконечно счастлива, рада вас слышать, и значит, да. Все хорошо.
Спасибо. Вот
просто так, такую
получилось хорошо
из разных концов. Земли, благодаря уроку Рибки. Спасибо вам огромное.
Да, спасибо, Рика.
Самого доброго и шаббат шалом. И наступающим
здорово. Так вот, всегда, чтобы евреи всегда только встречались и только любили. Да,
только по хорошим поводам.
Да, да, да. Как у нас говорят, бесурот, то вот.
Амен.
Амен. Вот. Амен. Да. Спасибо вам огромное.
Счастливая. Михаль большая умничка. Да, она большая умница, она очень много изучает и да, очень много времени уделяет изучению и распространению иудаизма.
Здорово, да. Какие люди у нас в компании. Нам сгорит приятно.
Совершенно случайно после длинного дня. Сегодня у меня были конференции. Вот я как-то попала совершенно случайно, уже не надеясь даже, что кого-то застану еще.
А тут вдруг раз, вот да, первый да. час ночи, и вот еще Нехама поднимает руку.
Так, сейчас. Нехама, сейчас. Нехама, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Да.
Да. Я тоже из Одессы, Рика. Мой папа тоже 1923 года рождения. И тоже ушел сразу на войну. И остался жив. Он защищал Москву, был тяжело ранен. И потом его уже списали, и он был в Самарканде, куда эвакуировались его родители. Но у них было тоже чудо. Дедушка, папин папа, работал на заводе винокаменной кислоты. Завод эвакуировали, а их семью не брали. Ехала машина с директором, с его семьей. Дедушка лег под машину, говорит, или вы меня переедете, или вы нас вывезете тоже в эвакуацию. Им ничего не оставалось, как вывезти их в Самарканд. И дедушку, бабушку, еще одного сына, младшего брата моего мужа, моего отца, Додик тоже был, Додик его звали, Давид.
И... В Одессе Давида звали Додиками.
Да, 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 да. Он был 1925 года рождения, то есть он был еще младше. И они жили в Самарканде, а потом в 43-м году он пошел, выучился на санитара и с добровольцем пошел на фронт. И тоже под Москвой его взяли, и вот он дошел до Варшавы. Но где-то уже в 45-м году начали, он был очень тяжело ранен под Варшавой где-то. И ноги перебиты, и все. Он спас очень много людей, а его никто не смог спасти. И он попал в плен к немцам.
Ой.
Да, там вот где-то, и так, по нашим предположениям, что он там был недолго, но он сменил свое имя и фамилию, чтобы не знали, что он еврей, я не знаю, он был обрезан, мой папа был обрезан, а он, я не знаю, чтобы его немцы не убили, они его не убили. Потом его освободила советская армия, но они говорили, что тот, кто был в плену, это предатели. Понятно. И сослали его в Сибирь. А он был очень тяжело ранен. У него много ран было. И вот он там был в госпитале и писал письма родителям в Самарканд еще. Он спрашивал, вы еще не думаете переехать в Одессу? В 44-м году освободили Одессу. Вот. А потом в сентябре 45-го года он перестал писать. И бабушка начала узнавать, писать письма в военкомат. Все, в общем, ей сообщили, что он... умер, у него было очень много ран, а он в последнем письме писал, у нас сохранились эти письма, треуголки, они до сих пор у меня есть, что раны у него уже зажили, но он очень слабо себя чувствует. У него оказался туберкулез. И он умер от туберкулеза там и был похоронен. Но родители его не пускали тогда, не разрешали ехать туда. И они так до конца жизни и не были на его могиле. А мой папа уже, когда у моей дочки уже было 2 года, с мамой они узнали, где он похоронен, и поехали туда долгим путем. Это было под Пермью где-то там. Там и до сих пор лагеря там. И им сказали, вы тут на одну ночь оставайтесь, но не спите всю ночь, потому что вас кто-то тут прибить может. Но они нашли могилу, это в лесу, там хоронили вот таких вот раненых, которые умерли там в лагере. В лесу пионеры в то время еще, 82-й год, ухаживали за могилами. И там нашлась одна медсестра, которая работала в то время в госпитале, когда вот после войны, в конце войны. И она рассказала, что они не могли выжить, потому что их не кормили практически. Местное население, если жарилось, приносило им какую-то еду. А так они не могли выжить. И вот он, у него туберкулез был, конечно, и вот он умер. И вот так вот он был молодой, не было ни семьи у него, ничего так. Все. А моя дочка... В Одессе, ну, мы начали соблюдать в Одессе, и Рав Бакш открыл школу для девочек, и дочка пошла в эту школу, окончила, и сейчас мы живем в Израиле, в Иерусалиме. И у дочки уже, Барух Ашем, много деток есть. И вот когда она очередную дочку родила, я ей говорю, знаешь что, мой папа всегда хотел, чтобы мы назвали кого-то в честь Додика. Назови дочку, ну, хотя бы на эту букву «Д». И она ее назвала Двора. Сейчас этой Дворе уже 15 лет, и вот мы ей показываем эти фотографии моего дяди, эти письма, которые мы сохранили. И они помнят, все внуки наши помнят о нем. Вот такая вот история. А что интересно со стороны моей бабушки, вот, ну, папиной мамы, ее отец был габаем синагоги в Одессе, а мать пекла пироги на еврейские свадьбы. И вот так вот мы вернулись через много поколений, вернулись и стали тоже соблюдать.
Вообще, если бы мы все это записали, то, что все сегодня рассказывают, это тоже такая история еврейская.
Все записано, Рика. Все записано.
Это такое свидетельство того, что опять-таки Всевышний, кого хочет, он вытащил и дал возможность, жить и рожать детей. Все, у кого невозможно сказать, почему. Почему здесь так, а здесь так. Почему мы ничего этого и не надо нам это знать. Мы лишь бы нам подольше это не узнать. Потому что в том мире мы все узнаем. Когда мы туда придем, там улама эмет, мир истины, там нам все будет по полочкам. Так лучше мы будем здесь подольше со своими близкими. И в любви, и в радости, и пользоваться этим миром таким замечательным. И подольше не узнать, и только верить, что если Всевышний так это делает, значит, он знает, что он делает.
Да, точно.
Он знает, что он делает. Как говорил Рав Ицхак, Всевышний проверенный товарищ.
Да.
Так что...
Мы когда сюда приехали, нас сразу привели на его уроки, и мы до конца ходили, мы в Новояхове жили. Мы ходили на его уроки постоянно, и он нам с мужем сделал хупу.
А как ваша фамилия?
Теперь Фукс. Ну, по мужу Фукс, а вообще там я была Мальпа.
Ага.
Он нам сделал хупу, кстати, знаете, у кого дома? У рабанит Кальман дома.
Ага,
она понятно. Там делала хупу, я ходила на ее уроки, и он у нее дома нам хупу сделал. А потом и нашей дочке он тоже делал хупу. Тоже, а?
Да.
Нашей дочке он делал хупу, а ее муж работал, учился в его ушиве,
А как их фамилия?
Трегала. Ягияев.
Егияев.
Унгорский еврей, унгорский, да. И он учился в Ешиве Ицхака Зильбера, Шавейгала в Иерусалиме.
Понятно.
Да, в общем, так все переплетено в жизни.
Ой, дай Бог здоровья и счастья, и хорошо, что помним, и хорошо, что смотрим вперед. И надо помнить, но надо всегда смотреть вперед.
Да.
Надо не забывать, что было, но всегда, чтобы то, что у нас осталось за плечами, и то, что... чтобы это нам было каким-то стимулом идти дальше для наших детей, внуков, безрат Ашем, правнуков.
Да,
так что мне сегодня, я разговаривала с учеником моего папы, который в Москве, он мне сказал, у меня было 3 правнучки, ученик моего папы уже. Они собирались, это было несколько лет назад, мы ездили, уже моего папы не было в живых, они собирались. То есть они кончили школу, там не знаю в каком году, короче говоря, это был 50 лет со дня конца, со дня их окончания школы. То есть как минимум им всем было по 67. Это было сколько-то лет назад. И мы туда тоже ездили к ним. Кто остался уже от этого класса? Кто остался? А вот сегодня он мне сказал, вот тот, который их собирает, он сказал, что вот у меня было 3 правнучки, сегодня родился, а теперь вот на днях родился правнук. Вот так это вот все, да, оно идет и безрат Ашем.
Да. Спасибо вам, очень интересно. Да,
спасибо, уроки, спасибо.
Спасибо.
За то, что вы с нами досидели до такого времени, спасибо.
Да, я уже хотела спать, но я начала слушать эти истории, и я сказала, нет, я послушаю все до конца.
Ну да. Да.
Так, ну что, Рика, еще есть одна поднятая рука. Я уже все предупреждаю, что она последняя, дорогие друзья. Я не могу прочитать имя. Помогите мне, Рика. Марим, Мэрим.
А я не вижу. Я вообще не вижу.
Вниз надо спуститься. Вот я сейчас подняла. Посмотрите в чат. Нет, не в чате, в участниках. Верхняя строчка, первый.
Марим, да, нет.
Марим.
Мирьям Рашиловский.
Да.
Мирьям Рашиловский. Да.
Угу. Да, я могу говорить?
Да.
Здравствуйте. Во-первых, огромное вам спасибо за возможность пообщаться. Я обычно до такого времени не смотрю уроки. Вообще, мне редко получается на живые уроки попасть, потому что они всегда в такое время, что надо детей укладывать, потом самой уже нет сил. Да. А тут такой поздний час, и я еще не сплю, это удивительно. Но вы очень тронули меня своей историей. Вообще, истории очень трогательные все. Я слушаю с таким удовольствием, не могу оторваться.
Очень большое, просто огромная благодарность вам за урок. Если бы была у меня возможность, может быть, будет возможность, если мои родители захотят послушать. Мне, к сожалению, очень далеко во всех смыслах. Вот. Я думаю, что если бы у них вот им удалось все-таки послушать, я думаю, что, может быть, что-то как-то бы их, может быть, затронуло.
Вот, да, попробуйте, может быть, попробуйте. Мне кажется, что Галит записывала историю. Вот у нас недавно бабушка умерла, и я попыталась рассказать о ней. И я говорила там о ее отношении к тому, когда ее сын стал религиозным, она была совершенно далеким человеком от этого. И вот как она на это прореагировала. Может быть, если вы дадите им послушать, может быть что-то у них как-то повернется.
Ну, я очень бы хотела надеяться, но это, к сожалению, очень маленький шанс. Моя мама вообще не еврейка, я проходила гиюр. И это удивительно, потому что дедушка, то есть ее отец, он то есть, тоже прошел очень много во время войны. Он, конечно, был не еврей, но я думаю, что вот это его заслуга, что несмотря на то, что он не еврей, и он как все-таки, он действительно был очень хорошим человеком, да? И он действительно, вот он от души защищал родину. Может быть, какая-то его заслуга в том, что сейчас у него несколько правнуков религиозных евреев, уже рожденных в еврейской семье.
Понятно, что это, да, это большое дело. Искренно, на самом деле, они были искренние. Даже при всем том, при всем, что многие люди ж понимали все. И у моих вот у этой московской тети был саквояж с бельем для ее мужа. Они ждали, что каждую ночь их могут взять. Они были сотрудники, она была сотрудник английской газеты, он был тоже на очень ответственной работе, и они каждую ночь ждали в своем любимом советском государстве, что их могут взять, и все. И они, какая-то 58-я статья, и все. При этом они любили этот мир, и они любили людей. И, в общем, это такая какая-то... И они были евреями. И вот все это... Ой, наверное, есть какие-то такие вещи тайные, которые очень сложно понять, но которые держат этот мир на плаву. И этот мир на плаву держится, он держится, конечно, праведными евреями, он держится праведными неевреями. Когда мы решили уехать, у меня очень-очень близкая приятельница, не еврейка, самый практически близкий человек из моего окружения тамошнего, из моих коллег, она сказала: уезжайте, уезжайте. Здесь не будет ничего хорошего. Мы до сих пор с ней в отношениях хороших, и все. То есть, конечно, мир держится на хороших людях. Евреи – это особый отряд, отряд особого назначения. Да, конечно, отряд, на котором конечно. Особая миссия. Но душа каждого нееврея волнует, каждого человека, и в том числе нееврея, тоже волнует Всевышнего. Это 100%.
Да, вот и, конечно, моя вот эта еврейская бабушка, которая была санитаркой всю войну, которая вытаскивала раненых с поля боя. Конечно, мы очень мало об этом говорили. Я была довольно маленькой, когда она умерла. Она умерла очень рано. Ее здоровье, видимо, все-таки подорвала вот это ее деятельность во время войны. И поэтому я даже не знаю никаких подробностей. Это уже потом немножко рассказывала моя тетя. И папа немножко. Это, конечно, вот, да. То есть она, будучи еврейкой и совершенно не обязанная идти на войну и подвергая себя огромной опасности, она выбрала вот быть санитаркой на поле боя. Это, конечно, да, совершенно святое дело.
Когда мой папа начал здесь, вот в этом в комитете ветеранов в Израиле, всякую деятельность, боже мой, мы познакомились с такими людьми, сколько было женщин. Так вот, есть такая семья, харидимные все дети у них, у многих очень харидимные дети, такие Рая с Любой. Их мама была Столько она, 5 лет войны прошла, малепусенькая еврейская женщина, которая там, не знаю, метр, там, не знаю, 45-50, и все, таскала на себе раненых, и все, и вот так воспитала 2 дочек, которых Азрубет Шува, и у нее, она уже давно в другом мире, но у нее целое поколение растут тех, которые за нее молятся. Вот. И это обратная связь, конечно. Насколько мы за них молимся, чтобы им было там хорошо, в том мире. Я, между прочим, я каждый день с этого начинаю. Спасибо Всевышний за все, что ты нам даешь. И какие просьбы самые главные? Те, которые у нас там, чтобы им там было хорошо. Это вот. А здесь, ну и дальше уже про свои житейские дела. Так и есть обратная связь. И, видимо, в том, что вы нашли здесь себя в иудаизме и в этой жизни, видимо, они там тоже хорошо попросили. Говорят, да, есть думаю, такая вещь это... «схудовод». Да, это заслуги наших отцов. Нам делают здесь жизнь.
Да. Я потому что помню, я думаю, в какой-то степени подтолкнуло, когда мой дед, вот, еврейский дед, он... был уже очень-очень пожилым человеком, просто уже после смерти бабушки, через долго после ее смерти. Он очень сожалел о том, что вот он оставил в свое время еврейский образ жизни. Понятно, что это было, ну, ой.
Тинокша не жбая. Такое
время было.
Такое время было, да. Украденные дети.
И вот это, да, и вот это его сожаление в конце жизни, я тогда была еще девчонкой совсем. И как-то почему-то он меня выбрал вот, рассказать мне об этом. И ему было, с одной стороны, я совсем, то есть у него были еврейские внучки, но, видимо, как-то мы с ним сошлись вот так душевно. И вот, может быть, это его сожаление немножко меня подвигло в какой-то момент. Может, еще что-то, но... Потому что вот он прямо... Я надеюсь, что как-то его душе может полегче.
Безрат Ашем. Конечно, когда он сейчас вас видит, понятно, вы ему там делаете очень много. Это 100%. Это даже это в любых книгах написано. Когда человек уходит туда, говорится же, что там даже за любые деньги нельзя купить... нитку цицит. Все, что человек сделал, он сделал в этом, там он ничего не может изменить. Что там только может что-то для него изменить, то есть то, какой он, все, он ушел туда. Его суд, какой он был здесь, там он ничего не может изменить. Что может что-то изменить, как-то ему помочь, это то, что делают его предки, на его потомки, извините, неправильно сказала, что делают его потомки в этом мире осия. Наш мир осия, в нашем мире мы действуем, в нашем мире. Так вот то, что делают, смотрите, когда умер вот Давид, мой папа, что сделали мои дети? Они взяли каждый по-другому. Один внук его сделал газету такую в школе и стал писать какие-то там воспоминания о нем, какие-то отрывки истории, какие-то комментарии, какое-то что-то там. Его друзья тоже стали писать какие-то мамарим, какие-то статьи на хидушей Тора, какие-то изобретали в Торе. Моя девочка маленькая она была совсем. Она взяла коробку, такая коробка от обуви, взяла деньги, которые у нее были подарены ей там на какие-то дни рождения, пошла в магазин, купила на эти деньги ластики, карандаши, ручки, линейки, в общем, все-все-все. И написала, значит, Лейлюй Нешама Давид бен Юсеф, написала это все, и она, это был гмах. И она носила каждый день эту коробку с собой в школу. И вот это давала кому-то из ребят нужно было, то она делала такой гмилут хасадим, такое доброе дело, гмах. Такой, кому нужно, вот чтобы душа дедушки поднималась, пожалуйста, ты забыл ручку, на тебе ручку, потом вернешь, на тебе это, на тебе то, чтобы моему дедушке было лучше. То есть у них какое-то такое действенное понятие не просто вот вспоминать и так далее, а вот что-то делать для поднятия души. И они это делали, и я чувствовала прям, что вот моему папе от этого хорошо. Это...
подали мне чудесную идею. Я, может быть, поговорю с детьми. Мне кажется, это чудесная идея.
Понятно, что...
Спасибо вам большое.
Да, это вот так, вот так. Это мои дети меня учат. Это не я.
Да, у меня сын очень любит. У меня младшие дети, сын и дочка. У них есть вот этот нитка хеседа такая. Они очень любят делиться со своими одноклассниками. Можно действительно это посвятить немножко, то есть сделать это вообще организованно более. Вот да.
Это они делали, я просто вспоминаю это было 20 лет назад, уже мой папа умер 20 лет назад, и вот они тогда, там девочке было 8 лет, а мальчику было 10 лет, там 11 лет, и вот они это все сами, я это просто помню.
Баруха, вот. Спасибо большое за идею, спасибо огромное за урок.
Счастливо. Всего вам хорошего.
Спасибо.
Рика, огромное
еще
спасибо.
Еще раз большое спасибо. Всем самых добрых благословений от Хашем.
Аминь.
Чтобы все были живы и здоровы. Благополучие в семьях. И пусть амэн. Продлит жизнь каждому из нас. И пусть каждый день приносит только радость.
Аминь.
Знаете, спасибо большое. Я еще два слова скажу. И то, да. Что чувствую я. Вот Господь нас разбросал по всему миру из-за беспричинной ненависти. Вот сегодня, мне кажется, у нас, ну, нельзя сказать слово беспричинное. Мне кажется, я вас всех люблю. И дай Бог, чтобы евреи друг друга любили, чтобы скорее пришел на землю Машиах.
Амен.
Амен, амен. Белочка, спасибо вам большое, огромное. Да. Это вот то, что нам сейчас так актуально, просто невероятно. Спасибо.
Дорогая Белла, вам на Ютубе под нашим видео написали, что с вами знакомы и молятся за вас уже и за вашу маму уже много лет. И дай Бог вам с мамой крепкого здоровья и долгих лет жизни. Безрат Ашем.
Спасибо. Спасибо.
Вот, вам большое спасибо. Дорогая Рика, огромное спасибо. Спасибо за вашу любовь к людям, за то, что вы вот действительно нам сегодня открыли такую возможность услышать истории и вашу, и людей. И мне кажется, что это вообще новая рубрика. Мне кажется, мы можем давать тему и слышать истории. Это очень спасибо. Интересно.
На самом деле. И то, что люди досидели. Вот. Но мне завтра рано не вставать. А вообще-то людям вставать рано. А сейчас 12:30. И то, что еще почти 50 человек с нами, это, конечно, вот, и Шуламит подняла руку.
Шуламит, я даже не знаю, что вам сказать. Если только слова благодарности, но никак не что-то долгое и рассказ.
Прям три слова.
Да, вот сейчас я найду. А я уже не вижу Шуламит. Мы напугали Шуламит. Огромное спасибо всем нашим слушателям, все, кто нас сейчас слушает в записи. До новых встреч. Я хочу сказать, что каждый вечер у нас есть уроки, каждый урок есть встречи. И, Рика, мы не прощаемся, потому что я уверена, что в ближайшем будущем будут еще с вами встречи в Зуме. Мы их ждем. Мы просим Толдот дать нам.
Дай Бог здоровья всем родителям, всем родителям, которые живы. Дай Бог здоровья родителям, дедушкам, бабушкам, а которые в том мире, чтобы у них был хороший тот мир, чтобы было все время поднятие души, и чтобы Всевышний их любил. И вот опять Шуламит подняла руку.
Так, Шуламит, вижу. Шуламит, да, говорите, пожалуйста. Шуламит. Если вы хотите что-то сказать, то это сейчас.
Это можно? Слышно?
Да, да.
А, замечательная встреча. И название этой рубрики, как мое предложение, память нужна живым.
Нахон,
да. Всех
благ. Беспамятные это только, помните, у кого это было? Ну, как, забываю я. Когда у людей...
Манкурты.
Манкурты, я забыла слово, да. Манкуртов, когда убивали память, и люди превращались... Да, нам это не надо. Мы, еврейская память, что такое еврейская память? Это же 6000 лет, и мы помним, как говорят, что мы шли из Египта, знаем все стоянки, что наши предки кушали, где останавливались, о чем думали, что строили, как и что. И все мы это помним. Вот это дает нам быть народом Безрат Ашем. Счастливо всем. И дай Бог здоровья вашим старшим. Вот, и будем встречаться.